Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Сергей Лисовский. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с форума, который накануне завершился. Честная торговля, честная цена, и речь пойдет, наверное, о том законе, который со следующего года заработает, где нужно, ну, как-то уже отношения наладить между ритейлерами и производителями продуктов питания. В этом же смысле, я правильно понимаю?
Да, но закон работает уже, его президент подписал в июле, и через 10 дней он вступил в силу. Вопрос, почему там некоторые считают, что он заработает со следующего года. Дело в том, что по тем договорам, которые уже подписаны были ранее и будут перезаключаться на следующий год, то договора эти должны же соответствовать, соответственно, новому закону и начинают действовать со следующего года. Но все новые договора, которые подписываются сейчас, они уже должны быть подписаны в рамках действующего законодательства.
Поэтому с 2017 года в основном, наверное, и заработает, потому что у нас договоры заключаются,
да,
на
согласен.
Год. Хорошо, принимается. Но вот здесь уже поступают тревожные сигналы, в том числе от производителей продуктов питания, которые говорят: слушайте, ничего не меняется, потому что ритейлеры как пытались поддавливать, так и продолжают это делать. Только если раньше они требовали конкретно каких-то доплат за то, чтобы продукт присутствовал на полке, то теперь они требуют скидок или еще чего-то. Но это вообще работать будет или нет? Пытаемся понять.
Конечно, это будет работать. А у нас как раз и была задача, чтобы у нас была явная цена поставки. То есть то, что ритейл будет требовать скидок, это нормально, это во всем мире существует, это так называемая рыночная экономика. Но беда была в том до этого, что ритейл скрывал цену поставки, соответственно, скрывал свою торговую наценку. Вот мы хотим ее еще сейчас, чтобы цена была, соответствовала той цене, которую платит производителю. До этого было как? Допустим, товар стоит по договору поставки 100 рублей килограмм. На самом деле, там, ритейл продавал его, допустим, по 115. Mm-hmm. Вот ритейл говорил: вот у меня наценка 15%.
Всего-навсего.
Да. Хотя и она высокая по европейским понятиям на продовольствие. На самом деле было так, что из этих 100 рублей ритейл забирал еще 40. То есть реально поставщик получал 60. И, соответственно, ритейл 15 плюс 40 зарабатывал 55 рублей, платя 60 поставщику, по сути, 100% от наценки. Но это было скрыто за счет различных бонусов, платежей и навязанных услуг. Соответственно, когда мы обращались в правительство, говорим: смотрите, у нас ритейл имеет там наценки от 50 до 300%. Они: а где это не видно? Мы идем в Росстат. Росстат говорит: а я делаю анализ, исходя из контрактной суммы. То есть там написано 100 рублей, я считаю 100 рублей. На полке 115, значит, вот наценка 15. Это один из факторов, как бы, работы этого закона. Поэтому мы сейчас хотим, чтобы цена поставки была открытой и гласной. То есть если платит поставщик 60 рублей, ритейл платит поставщику 60 рублей, пусть он и цена будет в договоре 60 рублей. И если он позволяет себе продавать по 115 после этого, да, ну, он прекрасно понимает, и все мы понимаем, что если год такая ситуация продлится, то с него спросят: а каким образом ты 100% наценку делаешь? Где тогда деньги? И тогда и налоговики придут, ну и понятно все. Это первый аспект. И это уже работает, если с них требуют скидки, то есть уже должна быть открытая цена.
То есть ключевое, чтобы реальная стоимость продукта была указана.
Ну, не указана, она чтобы была явной, скажем так.
Хорошо.
Торговая наценка явная, но это не ключевое, нет. Почему? Это не только ключевое. Потому что, по сути, еще при этом поставщики были обложены 10% налогом, данью, да, которую они выплачивали независимо от объема продаж. Хотя, когда мы в первой редакции оставляли эти 10%, мы сразу были против. Нам говорили: да нет, это вот 10, при случае, если ритейл хорошо работает, это вот будет стимулировать ритейл хорошо продавать и так далее. А так вот, если он плохо продает, он будет 1% брать. На самом деле, неважно, килограмм он продал ритейл или там 100 тонн, он сразу брал свои 10%. То есть никакой стимуляции торговли здесь не было. Ну и там много еще аспектов других, где производитель обкладывался вот такими платежами, которые были совершенно не нужны ему, но которые были навязаны, без которых он не смог заключить договор поставки. Поэтому закон работает. И, кстати, первая редакция уже работает. Я помню, как даже те же сроки оплаты. То есть до первой редакции закона сроки оплаты могли уходить даже по скоропорту. До 6 месяцев, до полугода людям не платили. Да? Даже вот сеть Мосмарт, почему многие поставщики остались без денег? Потому что она, действуя в рамках той сложившейся практики, когда разорилась, поставщикам осталось должна более там, 11 миллиардов рублей, потому что не платили просто, и законом это было не запрещено.
Но у нас же вечная игра, знаете, там люди во власти придумывают какие-то законы, а люди вне власти пытаются придумать, как эти законы обойти.
Во-первых, я не во власти, а я представляю законодательный орган, и к власти он имеет отношение.
Одна из ветвей власти,
простите, Сергей Федорович. Это одна из ветвей власти, но не исполнительная власть, на которую вы намекаете. А второе, мы как раз, как вы говорите, придумываем законы, исходя из того, что требует сегодняшняя ситуация. А сегодняшняя ситуация уже всем показала, что сеть, обладая рыночной силой, могут вообще оставить нас без продовольствия и раздеть поставщика, и как бы закончить вообще собственное производство в России. Если бы сейчас мы не успели ухватить эту проблему, то кончилось бы это все очень плачевно.
Для потребителя что это будет означать? Вы ждете снижения стоимости продуктов питания? Вы ждете, что это будет выгоднее?
Все это в конечном итоге приведет к снижению стоимости на полке, потому что мы уверены, что это приведет к снижению торговой наценки. Соответственно, это приведет к снижению цены. Второе. Это приведет к улучшению качества продовольствия, потому что на сегодняшний день что делает ритейл? Он понуждает производителя продавать дешево и снижать цену за счет качества. И на сегодняшний день уже качество ритейла вообще не такой категории, да? Поэтому мы видим с вами, что продукты достаточно дорогие, но о качестве никто не говорит. Его просто нет. А когда мы вот перейдем к открытой цене, открытой наценке, тогда у сетей уже будет конкуренция не кто, как обложит данью производителя, а то, как кто за низшую цену поставит более качественный товар.
Или кто как исхитрится, потому что уже поступают сигналы о том, что придумываются дополнительные юридические лица.
Будут обходить закон, ну, поймите, у нас и преступления, у нас людей убивают, у нас людей обворовывают.
Это противозаконно.
Это же не значит, что не надо законы против убийц и воров, да, и мошенников. На закон всегда будут находиться люди, которые будут хотеть нарушить закон. Это
обойти это другое.
Нет. Это нарушение, потому что все, что придумывают сети, в конечном итоге, это именно нарушение законодательства. У нас еще проблема в другом, что, к сожалению, мы в свое время, наши горе-либералы в правительстве, сократили так называемые проверки различных структур. Привело это к чему? Что не проверяют жуликов, а честные страдают, потому что они и так честные, да, то есть их проверять не надо. А в конечном итоге, вот у нас тот же ФАС, у нас ФАС основной как бы инструмент понуждения выполнения этого закона, он не может прийти к проверке в торговую сеть, просто так проверить ее, да, он должен предупредить, он должен раз в 3 года и так далее, подобное. Но он может прийти в случае заявления какого-либо поставщика. Но поставщики боятся. Потому что, вот у нас, кстати, на форуме вчера выступал один из поставщиков, он говорит, что их сети собрали и сказали, не смейте давать никакую информацию ни ФАС, ни Единой России, ни вот авторам закона, потому что даже если вас не упомянут поименно, мы по фразам и, значит, выдержкам из договоров, которые вы сдали, да, мы поймем, кто это, и вас накажем.
Нормальная угроза, да.
Да. Поэтому, к сожалению, у нас еще второй аспект, серьезный очень, вот, для того, чтобы закон работал. У нас боятся производители заявлять о нарушениях этого закона. А без заявления производителя, поставщика, да, ФАС не имеет права проверять. И мы, кстати, сейчас готовим отчет о мониторинге вот, начала выполнения этого закона президенту страны. И мы там укажем, что мы сейчас хотим, чтобы вышло постановление правительства, где ФАС было разрешено в рамках этого закона проводить внеплановые проверки без заявления пострадавших.
Я уже слышу вой, который раздается со стороны ритейлеров, которые будут сетовать на высокую стоимость аренды торговых помещений, которые будут опять жаловаться на проверки бесконечные со стороны ФАС или еще кого-то. Но и не получится ли так, что просто маятник в другую сторону качнется, да, и после этого начнется борьба за ритейлеров?
Ну, во-первых, любая жизнь – это диалектика, да, это борьба противоположностей, это естественное состояние живого организма и, соответственно, общества. Вот, поэтому ничего страшного в этом нет. И даже если это будет в какой-то степени, это, опять же, естественное движение жизни. Но этого не произойдет, потому что сеть обладает очень серьезной юридической поддержкой. И они уж найдут, каким образом заставить и ФАС, и общество соблюдать закон. Поэтому никто их без нарушения закона принуждать не будет и наказывать не будет. Поверьте, если уж их накажут, то они сами согласятся, что было за что.
Если вы хотите наделить ФАС дополнительными полномочиями, означает ли это, что за производителя заступиться фактически не получается?
Почему?
Вот ну, потому что как не жаловались, так жаловаться и не смогут.
Так вот мы и хотим убрать вот этот вот необходимый момент жалобы от производителя, чтобы ФАС само могло приходить и проверять, какие, значит, договора, сколько забираются у производителя от стоимости поставки, как ему платят, как, выдерживаются ли сроки платежа, каким образом оформляется возврат продукции и так далее, чтобы ФАСу для этого не требовалось чьи-либо заявления, а чтобы мог прийти и просто проверить эту ситуацию.
Вы выступили как лоббист этого закона или как кто, или как
вообще-то
эксперт?
Вообще-то я автор этого закона вместе с Яровой и Светланой Юрьевной Орловой. Мы 8 лет назад начали заниматься этим законом. Кстати, вообще толчок этому закону дал еще тогдашний министр сельского хозяйства Гордеев. Это он первый заговорил о необходимости регулирования отношений поставщика и ритейлера. И вот у нас ушло долгих до первой редакции. Мы практически занимались там почти 4 года, прежде чем нам удалось первую редакцию принять.
Сейчас можно ли говорить о промежуточной победе производителей над ритейлерами?
Знаете, я бы не сказал, что побеждает кто-то над кем-то. Я считаю, что побеждает правда, вот как у нас знаменитая, да, в чем сила, брат, в правде. Вот мы хотим, чтобы отношения были честные и правдивые, да. Если сеть, торговая сеть считает, что 100% наценки на картошку – это хорошо, и на мясо птицы, да, ну, значит, она так считает, пусть она это открыто и заявит, и объявит свою 100%. А мы потом посмотрим, как общество будет реагировать на это. Потому что на сегодняшний день в Европе, ну, там торговые сети существуют гораздо больше, они начали создаваться где-то в районе там, 60-х годов. Средняя торговая наценка на продовольствие 9-12%.
Ну, у них и уровень инфляции другой, вообще там стабильности побольше.
Да, понимаете, все-таки разница между 9-12% и 50-300 никакой инфляции не перекроешь, да, там, и не закроешь.
Все хотят жить хорошо, и все вот у нас прогнозируют лет на 5 вперед максимум, да.
Поэтому, ну, кстати, и при всем том, в планах работы Европарламента с 2001 года стоит разработка и принятие закона о регулировании отношений поставщика и торговых сетей. И когда мы его приняли, а я работаю иногда в парламенте, Европарламенте, представляю Россию, они были поражены. И когда мы им дали этот текст, они еще более удивились, насколько он продуманный, насколько он учитывает все современные тенденции, и как бы они хотели принять такой закон, нам было сказано. Но, к сожалению, они сами согласились, что они упустили момент. Потому что если взять ту же Англию, у них есть регионы, где одна торговая сеть владеет 90% рынка ритейла. И уже обратно, значит, эту ситуацию...
Фарш не прокрутить.
Да, они уже не могут. Потому что особенно вот эта вот позиция, что не может быть более 25% владения рынка в муниципальном образовании, это уже очень серьезный инструмент регулирования конкурентной борьбы. То есть мы понуждаем сети быть реально конкурировать между собой.
Вы, я так понимаю, аналитическую записку для президента еще только готовите, опираясь на данные мониторинговых групп. Но да, сейчас можете какие-то данные воспроизвести? Насколько это вот вообще работает у нас сегодня?
Что работает?
Вот этот закон. Или закон, пока рано?
Нет, первая редакция уже работает и очень эффективно. Уже когда мы приняли первый закон, первую редакцию, это более 4 лет назад, все согласились, что и сети, и производители начали общаться более-менее ровно, скажем так, да. То есть до этого это был такой диктат. И очень много денег нам удалось сэкономить для производителей, соответственно, для потребителя. Но за эти годы мы увидели те лазейки, в которые сети обходят этот закон, и смогли убедить правительство, потому что, в принципе, все те инновации, которые мы во второй редакции сейчас приняли, они были и в первой. Но правительство тогда не приняло закон в полном объеме. Да? То есть у нас было много дебат, нам пришлось пойти на компромисс и согласиться с какими-то замечаниями правительства. Но за 4, ну, за 3 года существования первой редакции тоже правительство убедилось, что мы были правы, что сети именно эти моменты будут использовать для того, чтобы, тем не менее, значит, облагать данью производителей и нарушать законодательство. Соответственно, мы практически ничего нового не придумали. Мы просто довели до ума ту первую редакцию, которую хотели принять в первую очередь еще 4 года назад. А в плане работы вот этого нового закона, он только начался практически, да, но мы уже видим. То есть сети, они, если раньше облагали вот этим 10% налогом практически производители, а сейчас им только 5%, хотя я считаю 5 много, но, опять же, правительство не пошло на то, чтобы обнулить его. Хотя я считаю, что с какого, в общем-то, почему вдруг у нас появился новый налог на всех граждан страны со стороны торговых сетей, не государственные, да, куда, который идет не в бюджет, а идет частным предпринимателям. Ну, к сожалению, вот не удалось нам сломать правительство. Но, тем не менее, на 5% мы скатили. Так вот, сети решили все равно вернуть себе эти деньги, и они придумали теперь, что они будут штрафовать производителя за любое нарушение, причем от 5 до 15% от объема поставки. То есть, допустим, производитель не поставил, он поставляет там тонну продукции, да, и не допоставил или даже перепоставил килограмм лишний. Так вот, он должен будет заплатить 15% от стоимости всей тонны.
Потому что формальное нарушение, конечно.
Формальное нарушение. И вот таким образом сейчас они переделывают договора, чтобы таким образом снимать
свою маржу.
Да, свою маржу. Но это уже не маржа, это уже побору. Вот мы хотим сейчас ввести, сделать поправку, и, в принципе, ФАС с нами согласилась, это, в принципе, есть в антимонопольном законодательстве, что объем штрафа должен соответствовать ущербу, нанесенному, значит, одному из сторонников договора, да, то есть перепоставка одного килограмма не может привести к ущербу там
в 15% от стоимости
тонны, да. То есть мы обязательно сейчас это будем вносить. Далее, да, кстати, что нам еще удалось вот в этой второй редакции учесть? Что делали сети? Вот мы, у нас там первая редакция, допустим, по Скоропорту 10 дней, сейчас 8. Да. Они, к ним поступала продукция, они ее начинали продавать сразу же, да? Но они оформляли документы 2-3 недели. И считали 10 дней не с момента фактической поставки, когда они ее продавали, а с момента полного пакета оформления документов. А так как у них расчетный центр, например, там у одной сети в Нижнем Новгороде, то есть пока документы туда пошли, когда пришли обратно и так далее, у другой там за Урале расчетный центр. Соответственно, у них они умудрялись таким образом закон удлинять срок вместо 10 дней, делать их те же 30. А сейчас мы ввели позицию, что со дня фактической поставки. Вот поставили вам продукцию, будьте добры считать, как сколько вы будете оформлять документы, как вы будете, это уже никого не интересует. Потому что Скоропорт они начинают продавать сразу.
Сейчас я предлагаю уже обратить внимание на вопросы наших слушателей. Они потихонечку пишут. Напомню, смс плюс 7925888894.8. Наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, это латиницей в одно слово. Ну и телефон прямого эфира 7373948. Вопрос. Почему сети оказались в положении диктатора, интересуется Алексей? Как так вообще получилось?
Ну, это они, кстати, оказались в положении диктатора не только потому, что не только в России, они оказались в положении диктатора во всем мире. А получилось так, что все производство завязано на реализацию. Когда монополизирована реализация, соответственно, уже производство становится зависимым от площадок реализации.
Ну и важное уточнение. Вы говорили о поправках, вернее, о постановлении правительства, которое должно разрешить ФАС внеплановые проверки. Это когда планируется?
Ну, в принципе, уже указание есть руководство страны о таком постановлении, но я думаю, в течение сентября оно будет.
С нами сегодня Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу Сергей Лисовский. Сейчас завершаем нашу историю с честной торговлей и честной ценой, с законом, который должен как-то приструнить ритейлеров в Российской Федерации. Еще пару звонков примем по этой теме. Пойдем дальше. 7373948. Вам пригодятся наушники, Сергей Федорович. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Добрый день. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос к вашему гостю. А в ФАС что, какие-то особые люди будут набираться, которые не будут брать взятки и так далее? Мне кажется, что решение здесь только в общественном контроле.
Спасибо, ваш... принимается. Кто будет контролировать ФАС?
Общественный контроль не исключается. И больше того, мы уже вот 5 лет, я один из руководителей проекта вместе с Яровой партийного «Народный контроль». Он работает практически во всех регионах страны. Кстати, очень эффективный. Когда мы начинали, было очень сильное противодействие. Нас пытались даже не пускать в магазины, не давали нам фотографировать ценники и так далее. Сейчас уже как бы все отрегулировано. И он очень эффективен. Но народный контроль может собирать информацию, но он, к сожалению, не может принимать те или иные административные решения, которые приведут к штрафу сетей, к закрытию магазинов в случае серьезных нарушений и так далее. Этими полномочиями наделен государственный орган, как антимонопольная служба. И, кстати, она работает. У нас за прошлый год были огромные штрафы, там десятки, сотни миллионов в отношении ритейлов, кстати, в рамках нарушения вот первой редакции этого закона. И только государственная структура может это делать. Поэтому здесь надо действовать всем вместе, и государственному органу, и общественности.
Любой закон заказной, с кем вы в доле, интересуется Василий.
Знаете, как очень ответить трудно на глупый вопрос. Я этот закон и все, кто вместе со мной этот закон делали, мы считаем, что это наша гражданская позиция, он нужен стране, нужен людям.
Ну, еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. Вот ФАС, там, всякие другие организации, которые контролируют, так сказать, рост цен. Разве они не в курсе, что у закупаемой цена в десятки, а то и в сотни раз меньше, нежели выставляют нам как потребителям? Когда в магазины мы приходим непосредственно. Почему за этим контроля нет? Почему с обычного гражданина берут по 5, по 20, а то и по 100 концов?
Спасибо, принимается.
Ну, 100 концов – это ваша фантазия, такого быть не может, в принципе, потому что любая вещь имеет себестоимость. А то, что мы выявили и то, что мы доказываем, торговая наценка в среднем на продовольствие в России от 50 до 300%. На какие-то особые деликатесы, которые, в общем, потребляют там десятые доли процентов, может быть и больше, но это уже как бы другая история. А вот мы как раз и принимали закон для того, чтобы выявить эту наценку, и следующий этап нашей работы мы планируем законодательно ограничить торговую наценку на продовольствие. Пока, даже если мы ее выявим, мы можем только ее предъявить обществу, скажем так, и правительству. Но мы не можем законодательно пока сейчас наказывать за сверхнаценку торговой сети. Но мы уверены, что применение этого закона приведет к выявлению реальной наценки. И после этого, когда у нас будет статистика, мы выдвинем идею. Кстати, мы ее выдвигали уже 5 лет назад, нас не поддержали. Потому что не было статистики, и никто нам не верил, что может быть такая наценка. Хотя вы правы. Наценки у нас беспредельные по отношению, если взять ту же Европейскую Европу. Так вот, когда мы выявим эти наценки, мы хотим ввести закон и ограничить максимальную торговую наценку на продовольствие 25% в России.
Мне кажется, такой опыт у нас был, когда пытались ограничить 20%, но это было еще, по-моему, в 90-е годы. И ничем хорошим
это не завершилось. Дело, что нет, это не завершилось по другой причине. Во-первых, правовое поле было не готово. Во-вторых, технологии применения и отслеживания данного еще были тоже не готовы. На сегодняшний день при компьютеризации всей страны, при там, единой базе всего и всяк, при штрих-кодировании всех товаров, это уже достаточно легко отслеживается, и это не потребует больших инвестиций от государства для того, чтобы реально отслеживать эту позицию.
25% реальная наценка максимальная. Ну, вы понимаете, что вам будут противодействовать. Если конечно. Вы сами говорили, от 50 до 300%, то 25%
Но вы даже не представляете, какое противодействие мы испытывали при принятии вот этой второй, и первой редакции, и второй. Вплоть до того, что по персоналиям начали работать и по мне, и по Ирине Анатольевне Яровой. Сейчас очень активно идет раскрученная пиар-компания. Я могу сказать, что когда начинали первую редакцию, я создавал в свое время компанию «Мосельпром», так как только я заявил, что я один из авторов так подобного законопроекта, он был только еще только в проекте, в течение месяца всю продукцию «Мосельпрома» торговой сети убрали с их прилавков. То есть, конечно, противодействие, и они не стесняются в методах, но, как вы видите, в конечном итоге мы принимаем решение. Тут надо дать должное и премьеру, и прежде всего президенту нашей страны Владимиру Путину. Если бы они лично не занимались и не поддержали этот закон, конечно, мы бы его не смогли принять в эту весеннюю сессию.
Эти 25% это когда? Опять же, вынужден уточнять сроки.
Мы планируем провести мониторинг в течение года, выявить реальную наценку, то есть доказательно выявить. Мы-то ее знаем, но доказать мы сможем вот благодаря этому закону новой редакции. И через год выйти с инициативой об ограничении торговой оценки на продовольствие.
То есть не исключено, что в 2018 году уже максимальная наценка будет установлена?
Ну, тут, вы понимаете, вот мы с этой редакцией, которая была принята, мы ее сформировали 2,5 года назад. У нас 2,5 года ушло на принятие этой редакции. Поэтому если мы выйдем в конце года следующего на этот закон, то сколько мы будем принимать? Возможно, если нас поддержит также активно президент, то мы примем ее быстро. Если мы будем идти достаточно серьезными процедурами. Правительство, я могу прямо сказать, к сожалению, большинство министерств не поддерживают этот закон и не поддерживали, то это займет, конечно, больше времени.
Следующая тема – это кубанские фермеры, которые собирались доехать до Москвы на своих тракторах. Не получилось. Там было противоборство со стороны правоохранительных органов. Они записали свое обращение к президенту Российской Федерации. Вот их проблемы, вас конкретно, как заместителя председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике, они как-то трогают, заботят? Или вот как вы на это смотрите, на происходящее?
А какую проблему кубанские фермеры?
Кубанские фермеры говорят следующее. В Краснодарском крае сложилась такая ситуация, что везде кричат с высоких трибун, что малый бизнес должен развиваться, однако на деле это не так, говорится в обращении. По словам его авторов, крупные агрохолдинги начинают душить мелких фермеров, не дают развиваться. Им в этом помогают администрации района, прокуроры и суды. Фермеры – наше будущее, если говорить о Российской Федерации, или вы бы делали ставку на крупные агрохолдинги? Я уточню вопрос, пожалуйста, Сергей Федорович.
Я сторонник развития многоукладной экономики в сельском хозяйстве. Я всегда об этом заявлял. То есть, когда в свое время не было еще агрохолдингов, я был один из пионеров создания такого агрохолдинга. Но при всем том, я всегда говорил, что агрохолдинги, они не смогут освоить нашу страну. Ведь что такое сельхозпроизводство? Это же не просто производство продовольствия. Да, агрохолдинги могут произвести продовольствие и накормить Россию. Но ведь во всем мире сельское хозяйство, прежде всего, это освоение территорий, это сохранение уклада национального и сохранение государственности как таковой.
Но вы рисуете фермеров как некий лубок. То есть пусть они будут, но это такая самозанятость, и все, не более.
Я их не рисую как лубок, я говорю о той великой социальной и государственной функции, которую они несут. Это разные вещи. Потому что вот всегда все ссылаются на Америку, что там 2,5 миллиона фермеров. 2,5 миллиона фермеров производят всего лишь, там, по-моему, 7 или 8% сельхозпродукции. Все остальное агрохолдинги. И при этом попробуйте тронуть фермеров в Америке. Да? Их и общество поддерживает, и государство. Потому что помимо производства продукта, они производят самое главное. Они сохраняют территорию, сохраняют природу страны. Я приведу пример очень простой. Например, в Германии земля Бранденбург, это вот вокруг Берлина, она достаточно сложная, ну, в плане сельского хозяйства. Так вот, там есть даже субсидия фермеру за сохранение неудобий, так называемых наших, болотцев, солончаков, песчаных каких-то наносов. Фермеру платят отдельную дотацию, чтобы он содержал это в надлежащем виде. Вот то, что мы видим у нас, мы выезжая за город, даже вот в московском регионе, видим свалки, ну, заваленные природные кусочки, да, которые сохранились. Вот этого государство не должно допускать. Но государство не может иметь огромную службу, которая будет это все чистить и сохранять, и охранять, да? Это выполняет эту функцию во всем мире именно фермерские хозяйства, крестьяне.
Это у них, Сергей.
У нас то же самое. У нас, если фермер имеет свою землю, пусть это неудобие, там, и луга, или он следит за ней, он сохраняет это в надлежащем красивом виде. Мы умиляемся, приезжая куда-либо в лесок, и видя красивую, милую полянку, на которой пасется стадо коров. Поэтому, когда я слышу, а, кстати, было в предыдущем руководстве Минсельхоза мнение, что, ну, не у министра, правда, а у руководителей департаментов различных, что зачем нам фермеры, агрохолдинги все обеспечат. Вот это совершенно неправильный подход. Нам нужны агрохолдинги, потому что только они могут дать низкую себестоимость продукции. Конкурентоспособную с учетом все-таки открытого рынка мирового продовольствия. Но мы не сможем жить без фермеров, как Россия, потому что освоить территорию страны агрохолдинги не смогут, и им это не нужно.
Но все равно я не понимаю следующее. У нас министр сельского хозяйства, человек, который ассоциируется с крупными агрохолдингами, в том числе в Краснодарском крае. А вы, по сути, тоже представляете крупные агрохолдинги. А фермеров это кто представляет, кто лоббирует их интересы, кто за них заступается реально? Не с трибуны, вот именно декларируя свои намерения о том, что да, нужно уберечь, а реально кто проталкивает их интересы, продавливает?
Вы, наверное, меня не слышите. Я сказал, что я поддерживаю многоукладность российского сельского хозяйства.
В чем это выражается, Сергей Федорович?
В тех законах, которые мы принимаем. Вот сейчас мы закон о садоводстве, закон о семеноводстве, закон о развитии сельских территорий. Во всех этих законах, прежде всего, они направлены на поддержку именно среднего и малого бизнеса.
Хорошо.
К сожалению, я объясню еще ситуацию. К сожалению, те деньги, которые государство может выделять на поддержку села, их крайне недостаточно, да? И понятно, что государству технически и технологически выгоднее поддерживать крупный агрохолдинг и получать с этого результат в плане продовольствия.
Да, так это и происходит.
Это понятно.
Да.
Поддержка фермеров стоит гораздо дороже. Но, тем не менее, все равно достаточно большие средства сейчас идут на средний и малый бизнес. Хотелось бы больше, но, к сожалению, вот такая ситуация. Но я думаю, я практически уверен, что пройдет там 5-10 лет, а у нас за... Вот я занимаюсь сельским хозяйством 16 лет, уже 17. Изменения кардинальные произошли. Но если в 2000 году на официальном совещании в одном из министерств крупнейших, да, мне было сказано, зачем вообще нам нужны, ну, производители? У нас есть нефть, деньги, мы все купим, все привезем. Это было сказано на официальном уровне. Сейчас, конечно, в голову никому такого не придет. Это все меняется, не только даже меняется в плане государственных документов и законов, но даже в плане настроения общества. Потому что и общество, кстати, это часть общества поддерживала эту политику. А зачем нам это черная дыра сельское хозяйство? Проще купить и забыть про этих бедных крестьян. В кавычках бедных. Потому что без России, без крестьян вообще России не существует. Ну, практически любой страны. Почему вообще там пекутся так о среднем и малом бизнесе, о фермерстве? Да, в Европе, в Америке, на всех развитых странах. Потому что они понимают. Если все уйдут в мегаполисы, то вот эти вот дикие, неосвоенные территории вокруг мегаполиса превратятся в заповедники соловья-разбойника. Это в плане социальном, а в плане экологическом это будет свалка.
Налог на навоз тоже в помощь фермерам интересуется 879-й. Я вот не так глубоко погружен в тему, поэтому уточню, что и такое тоже у нас есть.
Что?
Налог на навоз.
Ну, там не налог на навоз, там есть определенные категории отходов. Мы, кстати, с этим работаем, да. Мы тоже согласны, что та категория, которая присвоена биологическим отходам, навозу, помету, это не обоснованно, скажем так, да. И, соответственно, так как эти отходы внесены в определенную категорию опасности, соответственно, их утилизация стоит денег. И плюс есть особые требования хранения, переработки и так далее. Я понимаю, что перерабатывать, просто выбрасывать навоз или помет там нельзя на территорию. Есть уже современные, достаточно недорогие технологии и утилизация этого. Но, тем не менее, этот вопрос существует, и он требует, кстати, перенос его в другую категорию опасности, вот то, что мы сейчас пытаемся сделать. Он потребует реальных технологий утилизации, которые существуют в сельском хозяйстве, но они не такие дорогие, как требуются, если оставить навоз и помет в той категории опасности, которой сейчас они им присвоена. Поэтому этот вопрос мы знаем, мы занимаемся, к сожалению, мы занимаемся уже, вот я лично занимаюсь 6-й год, Но я надеюсь, что в ближайшие там, год-два мы его сделаем. Но вообще, понимаете, к сожалению, к сельскому хозяйству вот, большинство чиновников правительственных относятся очень, ну, либо пренебрежительно, либо с опаской.
До сих пор?
До сих пор, да. И во многом это не потому, что они враги народа, да, и специально нам вредят. Я как бы сначала, когда этим начал заниматься, мне показалось, что это так. Нет, это кто-то, наверное, и есть такой внедренный агент. Это без этого не существует государства. Но в большинстве случаев это от незнания вообще самого предмета. То есть, когда начинаешь погружать человека вот в реальные проблемы села, в реальную экономику села, то у него, в общем-то, возникает определенное удивление, что, оказывается, это так сложно, оказывается, это все так предопределено, и оказывается, что это самый рискованный бизнес в мире, потому что он завязан на Господа Бога, то бишь погоду, да? Не говоря уже о болезнях и различных биологических рисках. И тогда люди начинают совершенно по-другому. У меня, кстати, был интересный разговор с Набиуллиной, она тогда была еще министром
Минэкономразвития.
Ну, отдать ей должное, она всегда выслушивает оппонентов, да, то есть у них тоже была позиция там по ряду наших законов такая отрицательная была, ответ. Мы как-то, она свела совещание, мы обсуждаем, и она говорит, ну вот смотрите, вот в сельском хозяйстве в России производительность труда в 5 раз ниже, чем в Европе. Я говорю, откуда у вас такие цифры? Вот я занимаюсь сельским хозяйством, да, я знаю, как у нас работают, как работают в Голландии, если взять там птицеводство в Германии, то есть у нас... В плане производства мы во многом позициях даже их опережаем. Ну, как же? Вот мы статистику взяли, у нас там на единицу продукции задействовано, там, ну, допустим, 7 человек, да?
Да.
А у них там 1,5 человека. Я говорю, так это я хочу вас спросить. Вот обычная там 12 птичников, ну, обычная стандартная ферма, 12 птичников европейская, и у нас такие сейчас стали строить. Вот, говорю, 12 птичников. У них обслуживает 4 человека. Она говорит, вот, а у вас сколько? Я говорю, у меня 25. Она говорит, вот, видите? Я говорю, да, только у меня из этих 25 12 человек охранников. У меня из этих 25 электрик, газовик. У меня из этих, значит, у меня еще там на 2 фермы ветеринар. И так далее. И говорю, реально на птичнике, на обслуживание фермы, вот, технологии, у меня те же 4 человека. Только, говорю, вот вы, государство, не можете мне обеспечить безопасность. Вы не можете мне обеспечить. Если у меня был случай, ну, стандартный для России, электроэнергия отключила у нас, Мосэнерго, это в Подмосковье было, да? 40 тысяч птиц сразу погибло. В течение часа, если вентиляторы не работают, значит...
Все,
погибло. Вы думаете, я смог получить с Мосэнерго хоть копейку? Хотя у меня есть договор поставки, все. Нет. Они даже со мной разговаривать не стали. А в Германии фермер знает, что если у него погибнет птица, то он только будет счастлив, потому что ему такие штрафы выплатит энергетическая компания, что он еще и заработает на этом. Поэтому там сама энергетическая компания обеспечивает их электриками, сама всем. То же самое с газом, то же самое с ветеринаром. Ему не надо иметь ветеринара. Есть ветеринар Ганс, который живет в деревне, и который по первому... звонку приедет и решит проблему. Говорю, а у нас, вы знаете, что у меня специально на празднике существует экстренная бригада. То есть я на празднике увеличивал количество людей, потому что у нас, если взять, например, Новый год, да, у нас в течение 2 недель вообще ни одна никого. Аварийная служба к тебе не приедет. Поэтому у меня, наоборот, было усиление на все праздники. То есть я должен был содержать все аварийные службы собственные, которые мне, в принципе, не нужны.
Слушайте, я вернусь ненадолго к несчастным фермерам, потому что вырисовывается следующая картина. Значит, сейчас кредиты малодоступны для простого фермера. Сейчас по-прежнему не удается победить тот же налог на навоз. Сейчас по-прежнему фермеры не могут обеспечить себя тем необходимым, о чем вы сейчас рассказываете, ни охранниками, ни ветеринарами, ни дополнительными какими-то руками. Но для того, чтобы выжить... Получается, вот через 5-6 лет, как вы прогнозируете, ситуация нормализуется, там будет кого спасать-то?
Ну, у нас вообще-то крепких фермеров с каждым годом все больше и больше. Другой вопрос, что у нас фермерство вот в том виде, которое идеалистическом виде, как видят европейского фермера, американского, да. У нас не подходит еще по климатическим и почвенным условиям, к сожалению. То есть, если там ферма может существовать там, в 10 гектарах, то у нас это должно быть примерно 25 минимум, чтобы хоть как-то обеспечить доход, который даст возможность функционировать этому предприятию. Ну, то есть есть минимальная, кстати, критическая масса дохода, да, чтобы ферма могла сама по себе существовать. И это тоже, опять же, у нас не понимают, как, кстати, и производители, так и многие чиновники, что крестьянам надо обеспечить, то есть у нас не может быть маленьких ферм, у нас должны быть средние фермы, вот тогда они себя прокормят. А при нашем урожае, при наших рисках, если нет земли в достаточном количестве, ну, определенного объема, да, там, кстати, на Кубани этот меньший надел должен быть, естественно. Вот, если взять тот же мою Заурали или Сибирь, там надел должен быть больше. То тогда и даже при поддержке этот фермер не выживет. Но, тем не менее, у нас вот именно вот эти средние хозяйства, они развиваются. Причем они уже переходят, там, я знаю фермы, которые начинали там с 60 гектар, сейчас у них 2500 гектар. Но это фермеры, это реальные фермеры.
Они уже обращаются в агрохолдинги.
Ну, это такие мини-холдинги, но это фермеры, это семейное хозяйство. Для меня фермер, то это семья, то есть там работает семья. Они, конечно, набирают дополнительно рабочих, но основные функции выполняют члены семьи.
Давайте несколько звонков успеем принять. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Виктор Михайлович.
Алло, добрый день. Я хочу поблагодарить Сергея Федоровича. Он выпускник нашего МИИ, и мы им гордимся. Умный, порядочный человек. Спасибо большое.
Я думал, сейчас будет острый вопрос, но нет, не случилось.
Спасибо вам, мне очень приятно. Мы часто, кстати, встречаемся с нашими выпускниками. Кстати, сейчас вот большая проблема с МИИ. Я переключусь, но хочу, не могу не сказать. К сожалению, вот пока не установлена группа лиц, хочет вывести очень большие активы из МИИ. Причем для меня МИИ, чем МИИ был в свое время? Это был комплекс учебный, то есть там человек мог жить. Там был спорт, там были производственные, культурные учреждения, ну, соответственно, лаборатории, учебные классы и так далее. Сейчас МИИ, ну, это такая тенденция прежнего руководства, что давайте только учебные классы, все остальное инфраструктуру уберем. Невозможно. Невозможно создать нормальную атмосферу обучения, если существует только учебная аудитория. Так вот, сейчас происходит это. Мы сейчас вот, надо должен выпускникам МИИ, мы сейчас собираемся достаточно часто, и я сейчас делаю обращение в прокуратуру, в Минобразование, для того, чтобы спасти один из, я считаю, лучших институтов нашей страны.
И попробуем сейчас все-таки выслушать острый вопрос. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня как бы не вопрос. У меня вот, не знаю, есть информация, вот прошу опровергнуть ее или подтвердить. Вот, допустим, фермер, да, фермер выращивает продукцию, деть ему ее некуда, потому что все овощи базы скуплены азербайджанской мафией, они приезжают, задарма скупают, и потом уже как бы ее с плодов продают. Вот такой.
Ей спасибо.
Но это с распространенной точки зрения, она имеет место быть в чем-то, да, но в целом ситуация немножко другая. Невозможность или сложность реализации фермерской продукции существует во всем мире. Вот мелкого товарного производства. Да?
Ну, инфраструктура должна быть соответствующая. У нас
должна проблема, быть, да? Инфраструктура. Плюс надо понимать, что эта продукция всегда по цене будет проигрывать, потому что себестоимость высокая. Потому что, понятно, крупное товарное производство, оно всегда по себестоимости выиграет через мелкотоварное. А как европейцы идут? Они создают специальную структуру для фермерского продукта. То, что мы сейчас пытаемся, ярмарки выходного дня. Но, к сожалению, у нас эти ярмарки могут функционировать практически только в теплое время года, потому что зимой это, в общем, не работает. Потом для фермеров создают специальную инфраструктуру хранения их продукции. Например, в Польшу за свой счет государство построило все овощехранилища и бесплатно передало фермерам. Вот этим надо заниматься. Мы заканчиваем?
Да, все, уже время наше.
Жалко, к сожалению, не успел. Хороший вопрос, но, надеюсь, в следующий раз я на него отвечу.
С нами сегодня был Сергей Лисовский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Спасибо, Сергей Федорович, приходите еще.